Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний воскресный день Церковь Русская чтит память отцов Поместного Собора 1917-18 годов. Этот праздник был установлен на русской земле год назад решением Священного Синода. Дата 18 ноября по новому стилю была выбрана не случайно. Год назад в этот день мы отмечали столетие избрания святителя Тихона на московский патриарший престол. Помимо святителя Тихона, в этот день мы также чтим память 45 участников Поместного собора, которые в годы гонений пострадали за Христа как священномученики, священноисповедники и мученики. Всероссийский Поместный собор был первым с конца 17 века. В нем участвовали не только все архиереи Русской Православной Церкви, но и наместники крупнейших монастырей, представители Академии наук, университетов, Государственного совета и Государственной думы. Отличительной чертой собора было то, что помимо иерархии и духовенства, в его составе было значительное число представителей от мирян. Так, из 564 делегатов 299 были мирянами со всех уголков России, избранными путем многоступенчатой системы голосования на епархиальных собраниях. Среди первых деяний собора 1917 года, буквально через три дня после захвата власти большевиками в Петрограде, было принято решение о восстановлении патриаршества. Одним из самых активных поборников восстановления патриаршества был архимандрит, впоследствии архиепископ Илларион Троицкий. После этого собор обсуждал вопрос о правовом положении Российской Православной Церкви, который стал первой реакцией Церкви на действия новой власти. В январе 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет об отделении Церкви от государства и государства от школы и Церкви, который объявлял имущество религиозных организаций народным достоянием, лишал церковь права юридического лица и фактически закладывал основы для атеистического воспитания детей в школе. Участники собора назвали данный декрет злостным покушением на весь строй жизни православной церкви и акт открытого против нее гонения. В стране развернулась атеистическая пропаганда. После убийства митрополита Киевского Владимира собор постановил ежегодно совершать молитвенное поминовение в день 25 января всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников. После убийства бывшего императора Николая II и его семьи в июле 18 года было сделано распоряжение ослужить во всех церквях России панихиды об упокоении бывшего императора Николая II. Собор успел принять определение об охране церковных святынь от кощунственного захвата и поругания, утвердил новый приходской устав, в котором была отражена уже некоторая автономность приходов от церковной власти. В состав православных епархий были приняты единоверческие приходы. Обсуждалось множество иных проектов документов, которые касались как внутренней жизни церкви, так и отношения церкви к государству в свете актуальных перемен. Были и достаточно новаторские для своего времени проекты, как, например, о привлечении женщин к деятельному участию на разных поприщах церковного служения. Всего за 1917-18 годы было подготовлено около 100 деяний собора, многие из которых легли в основу архиерейских соборов наших сегодняшних дней. Прозвучавшие на соборе доклады свидетельствуют не только о реакции Поместного собора на происходящие в государстве актуальные события, попытки отстоять независимость церкви от государства, но и о высокой чуткости собора к месту христианских ценностей в новой идеологии, которую навязывала гражданам большевистская власть. Несмотря на то, что политика новой власти была дискриминирующей в отношении всех религий, главным направлением применения репрессивных мер на протяжении 20-30-х годов советское правительство сделало православную церковь. закрытие духовных учебных заведений, изъятие церковной собственности, введение системы светской регистрации актов гражданского состояния, запрет на обучение религии в школе. Все эти меры были частью общего курса советской власти на государственный атеизм. И хотя Конституция СССР 1936 года якобы уравнивала в правах верующих с атеистами, цитирую, «свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами», говорилось в Сталинской Конституции. Однако при внимательном прочтении, особенно с юридической точки зрения, становится ясно, что право исповедания своей веры в этом документе заменено правом совершения религиозных обрядов. Поскольку исполнение религиозных обрядов в публичных местах в СССР запрещалось, следовательно, даже совершение панихиды на кладбище могло быть инкриминировано священнослужителю как противоправное деяние. По смыслу декрета отделения церкви от государства, само существование церковной иерархии как таковой было несовместимым с идеологией большевистской партии. Декрет признавал существование только религиозных обрядов, а не религиозных общин, объединенных между собой центральной властью. Таким образом, советский курс на государственную идеологию атеизма предполагал исключение духовенства из общества как ненужных элементов. Как следствие, за поступками и проповедью духовенства следили спецслужбы. На патриарха Тихона оказывалось давление. Сотрудники ГПУ контролировали лидеров обновленческих групп, боровшихся за власть в высшем церковном управлении. В то же время, по словам одного из бывших обновленцев, в так называемой созданной государством живой церкви не осталось ни одного пошляка, ни одного пьяницы, который не пролез бы в церковное управление и не покрыл бы себя титулом или митрой. В отличие от обновленческого духовенства, пользовавшегося дурной славой, среди сторонников патриарха Тихона было много выдающихся архипастырей, которые готовы были ради Христа и его паствы отдать не только имущество, но и свою жизнь. Так, во время кампании по изъятию церковных ценностей, на которые советское правительство якобы планировало из-за границы купить продовольствие для голодающих Поволжья, петроградский митрополит Вениамин Казанский распорядился произвести сбор денежных средств по приходам в помощь голодающим и даже разрешил жертвовать на нужды бедных ризы со святых икон и предметы церковной утвари, кроме престола, принадлежности алтаря и особо чтимых икон. Несмотря на свое аполитичное поведение, выступление с призывами к миру и терпимости, огромное количество ходатайств о помиловании со стороны адвокатов, петроградских рабочих и даже самих обновленцев, тем не менее митрополит Вениамин был приговорен большевиками к расстрелу. Иной, выдающийся иерарх Поместного собора 17-18 годов, митрополит Казанский Кирилл Смирнов, который был в числе наиболее вероятных кандидатов на патриарший престол, также отличался обходительностью по отношению к пастве и твердым сторонником канонического устроения церкви. Еще будучи архимандритом, Кирилл несколько лет был начальником духовной миссии в современном Северном Иране. Будучи епископом Тамбовским, он занимался широкой благотворительностью, за что был очень почитаем в народе. В частности, он привлек монастыри своей епархии к помощи ремесленно-воспитательному приюту для малолетних. С назначением на Казанскую кафедру в 1920 году и вплоть до расстрела в 1937 владыка был в постоянных тюремных заключениях и ссылках ввиду того, что отказался поддерживать связанное с большевиками обновленческое движение и попытки создать государством свою автокефальную, так называемую незалежную церковь. В тропаре сегодняшнего праздника мы прославляем отцов собора Русской Церкви, которые своими страданиями прославили нашу церковь. За что же пострадали эти выдающиеся архипастыри и множество мирян? Они страдали за веру в Бога, за ту живую веру, которая не может быть сведена к обряду, за ту таинственную веру, которая посредством церковных таинств делая человека причастником божеского естества. За ту веру в Церковь как тело Христово, членом которого по апостолу Павлу является каждый христианин. «Вы – тело Христово, опора члены», – писал Павел Коринфянам. Пытаясь вытравить христианские ценности из общества, советское правительство направило все силы на борьбу именно с церковной иерархией. Оно как будто согласилось со словами священномученика Илариона Троицкого, что христианства нет без церкви. И в наше время можно услышать слова, что, дескать, этика христианства имеет для общества некоторую ценность. Некоторые даже размышляют о христианском коммунизме. А вот роль церкви и ее иерархии до сих пор как будто остается никому непонятной. Однако по священномученику Илариону быть христианином означает именно принадлежать к церкви. Отрицание церкви ведет за собой отрицание божества Иисуса Христа, его спасительного воплощения и возможности для человека стать причастником его телу. Замена церкви абстрактным христианством по Илариону ведет за собой ужасную подделку. Христа, Бога-человека, заменяют человеком Иисусом из Назарета. Перед лицом воинствующего атеистического режима новомученики-исповедники отцы собора показали свою кротость нравов и стойкость в убеждениях. Они хотели идти в ногу со временем в отношении роли мирян в жизни приходов, социального попечения нуждающихся и школьного образования, но были против навязывания атеизма в школах и падения общественных устоев, которые вели к распаду института семьи. Их труды, монографии и примеры из жизни актуальны как никогда в наши дни, когда все больше раздается голосов, прямо порочащих образ священства и церкви, а косвенно и самого Христа, и всех его учеников. Будем же мы, дорогие братья и сестры, следовать примеру новомучеников-исповедников церкви русские, которые 100 лет назад отдали Богу душу, чтобы свидетельствовать о вере во Христа перед лицом безбожного режима. Будем же чтить их память и призывать в молитвах, как небесных наших заступников. Будем же следовать их наставлениям, ибо, как поется в кандаке сегодняшнего праздника, отцы собора церкви нашей к покаянию чада верное призывают и стоять твердо за веру Христову благословляют. Аминь.